Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. Он давно закрыт, а несколько наших собеседников ушли из жизни. Голоса поэта Дмитрия Александровича Пригова, драматурга Виктора Славкина, Галины Соловой, вдовы Крайнеда Любарского и нашего коллеги Владимира Бабурина, шеф-редактора Московского бюро, существуют уже только в цифровом мире. Историк Владимир Тольц и бард Юрий Лорес в программе, которая приобрела новую актуальность – «Московские кухни». Говоря о московских кухнях, невозможно обойтись без гитары, без той атмосферы, которую мы попытаемся сегодня хотя бы отчасти воссоздать. Бард Юрий Львович Лорес.
Из тех времен. Счастье, несчастье, а горе, не горе нам. Ждем, не дождемся иной полосы. Тихо сидим на уроке истории и поминутно глядим на часы. Все непременно и все переменно. Все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Надо когда-нибудь кончить урок. Знания наши нам дорого стоили. Поочередно мы держим ответ. Трудно сидеть на уроке истории 40 минут, как 400 лет. Знаем, что вызовут нас непременно. Строг наш учитель, как водится, строг. Ждем перемены, мы ждем перемены. Только надежды у нас на звонок. Мы глубоко уважаем теории и отличаем от этой не ту. Но почему-то уроки истории не в моготу нам, ну не в моготу. Здесь нам положено быть откровенными, каждую лекцию знать на зубок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Что ж не звенишь ты, спаситель, звонок? Зря мы, наверное, с учителем спорили. Наша грядущая на волоске. Следует знать, на уроке истории нас за провинности ставят к доске. Классы другие придут нам на смену. Все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Это еще не последний урок. 80-й.
Один мой знакомый, физик-теоретик, который был демократом первой волны, после президентских выборов сказал: для меня единственным выходом сейчас остается возвращение к моим студентам, мои занятия теоретической физикой и мои посиделки с друзьями, потому что я чувствую, что я не могу никак влиять на политическую жизнь в этой стране. Дмитрий Александрович Пригов.
Это, конечно, преувеличение. Дело в том, что в те времена это не было проблема свободного выбора сидения на кухне. Многие бы и хотели выйти на улицу и говорить открыто. Но вы знаете, чем это кончалось. Сейчас это несколько другой тип проблемы. Это проблема нежелания личного при какой-то, в общем, определенной возможности что-то говорить, устраивать демонстрации, нежелания по причине практической бессмысленности. А тогда полно было энтузиазма у людей. Ну, как бы было два места сидения тогда, либо на кухне, либо там далеко. Сейчас все-таки не надо уж совсем утрировать эту ситуацию.
А вот давайте мы сейчас слово дадим Галине Ильиничне.
Галина Ильинична, я думаю, что это не бесполезные разговоры. Я уверена, что даже вот когда начал Горбачев что-то делать, он уже вырос на этом общем фоне, понимаете? То есть это все разговоры, они носились в воздухе, да, действительно, они были. Что касается программы, была главная программа: мы требуем свободы. и экономика будет и прочее, когда будет свобода информации. Поэтому выходили на демонстрации, писали письма, писали обращения. Помните, 68-й год, это первое в ООН письмо. Действительно, начали выходить за границу. Мы требовали внимания к себе. Это не было бессмысленно. Общественное мнение, оно росло, росло. Я уже работала на свободе. И я видела, как всякие экономические у нас программы проходили, еще что-то. Уже, это было уже 80-е годы. Но это все вот на этом фоне. Требования информации. И первое требование политических заключенных, это было признать нас политическими заключенными. Мы знаем, за что сидим. Да, нас правильно посадили. Мы боролись за свои национальные интересы, мы правозащитные, третьи, еще что-то, но мы знаем, за что мы сидим, и поэтому требуем, что мы политические, и прежде всего разрешите нам свободную переписку и получать книги. Не винегрет и не суп, а вот информация, информация. Видите, все время мы говорим, и теперешние времена именно о свободе информации.
Спасибо, Галина Ильинична. Володя Бабурин, пожалуйста.
Я бы хотел вернуться к вопросу, с которого вы начали. Вот загнаны ли теперь назад люди на эти кухни? Не вернулась ли Россия в это общество 70-х, 80-х годов? И вот, по-моему, Юра очень хорошо проиллюстрировал, спев песню 25-летней давности. Вот в 80-м году, кто, может быть, помнит, решили, что у авторов авторская песня «Свободомыслие» слишком уж зашкаливает, и были запрещены и концерты, и слеты, и все это перешло тогда в основном на кухне. Были так называемые домашние концерты. И вот я очень хорошо помню, когда давал Юра домашний концерт, если были люди какие-то не слишком знакомые, Юра вежливо, но очень настойчиво, когда исполнял уроки истории, просил магнитофон выключить.
Я бы хотела послушать Виктора Славкина с его версией того, что происходило на московских кухнях во второй половине 60-х. 70-е и 80-е годы.
Я хочу восстановить в себе ощущение. Ощущение было, как ни странно, некого счастья. Потому что мы не предполагали жить по-другому. Мы предполагали, что всю жизнь мы так проведем на кухнях в разговоре с смелейшими, отборнейшими людьми. И у каждого была задача отобрать этих людей. Потому что при этих разговорах должны были только быть свои. Знаете, где-то есть, по-моему, у Эрдмана есть реплика в какой-то пьесе. Он говорит, вот, ну, наконец, все свои, кроме мамы. Потому что мама уже была немножечко не своя. И потом, когда уже мы осознавали, то называли мы это микромир, существование в микромире. Что если нам не дают возможности существовать в большом мире, в макромире, мы будем существовать в микромире. Для этого надо подобрать, неважно, двух, трех, четырех, 5 или 100, как на 10-метровой кухне. Потому что 10-метровая кухня – это большая кухня. Это шикарная кухня. И это вспоминается действительно как нечто такое свободное и счастливое.
Я добавлю к этому. Значит, это 91-й год. Мы приехали на конгресс соотечественников. Мы еще не возвращались. Ну, вот в этот день мы были в Белом доме. Ну, в общем, там все было. А потом мы были у Марка Харитонова на дне рождения. И на этот день рождения приехало телевидение, потому что они хотели у Кранина взять интервью. И поэтому у меня сохранилась видеозапись. И вот там вот, ну, обсуждается, соответственно, здесь июлик, было много народа. И все говорили, вот, мы победили, путч кончился только что. Это Кранин говорит, это цитата. Люди 60-х годов. Это те люди, которые, как сейчас говорят, готовили перестройку, революцию и тому подобное. Ничего они не готовили. Они просто жили, они были. Они были совсем разные. Были хорошие и плохие люди, скверные и глупые, умные и честные, замечательные. И они же не могут быть все замечательные. Вот и сейчас все герои. Это были просто люди. Именно эти скверные, плохие, склочные. Они, в общем-то, и сделали все, чтобы нам стало легче дышать.
Спасибо, Галина Ильинична.
Можно внести некоторые ложку дегтя в бочку?
Да.
Дело в том, что в основном пишется обаяние этих встреч. Должен сказать, что к концу уже вот к 80-м годам стало ощущаться некое утомление от всего этого, от тех же самых людей, от тех же самых разговоров, от невозможности выйти за более широкий круг. И именно в эти годы количество отъездов стало совершенно невообразимое. Совершенно разрушилась критическая масса присутствующих здесь людей. И уезжали не потому, что людей, как бы как диссидентов, выпирали из страны. Они сами уезжали. При всем обаянии этого бытия, это была квази-жизнь. Это была как бы бы культурная работа. В этом не доставало действительно конечной точки результативности. И вернуться в эту обаятельную эпоху лично я не хотел бы никакими силами. Это, надо сказать, в большой степени умертвило огромное количество людей.
Спасибо, Дмитрий Александрович Пригов. К нам присоединился Лев Рубинштейн. Ваша первая ассоциация – московские кухни.
Я уже успел услышать вещи, с которыми готов согласиться, потому что конец 60-х действительно кухни были коммунальные, и в них надо было скорее молчать, чем говорить. В 70-е действительно все обрели какие-то свои кухни, и в них стали собираться люди. Но дело в том, что потом уже кухня стала мифом, и дело уже не в том, была ли она в буквальном смысле кухней. Да? Кухнями стали называться те места, где люди собирались и разговаривали. Как вот сейчас говорят салоны, а была кухня. Да? Салон мог иметь 3 квадратных метра, мог 300 квадратных метров, но он был салон. Вот вошло, что в 70-е годы кухнями в большей степени были художественные мастерские, где происходили чтения, где происходили домашние выставки. Это как бы место бытования вот этого самого разговора с большой...
Лев Иванович, нужно соблюдать чистоту жанра.
Да. Давайте.
Жанр «Московская кухня» – это несколько человек, которые досужего разговора, в общем. Да. В общем-то, досужего. Причем
лишенные профессиональной направленности.
Да, лишенные профессиональной просто проводим вечер, но говорим то, что мы хотели бы... То есть, короче, общественная жизнь человека загнана была на кухню. Да. Нормальная общественная жизнь не художника, не писателя, а просто человека, инженера, там, бригадира, я не знаю кто.
Что мне в будущем вашем? Какие резоны? Я, дед, не по моде и не по сезону. Состою из забытых сегодня вещей, керосинок, заслонок и суточных щей. Не гонюсь за рублем, не пою под фанеру, и во времени ближе не вам, а Гомеру. Так устроена жизнь, справедливо вполне все грядущее вам, а все прошлое мне.
Вы в первой части передачи говорили о том, что были очень разные люди на московских кухнях, и вы же сами сказали, что были среди них и стукачи, называя вещи своими именами. Вот как поступало московское кухонное сообщество с этими людьми?
Я тогда расскажу историю. Это, правда, было не на кухне, а это было в лесу. Для КСП был филиал кухни. И вот действительно одного человека мы открыли. Кто он такой? И, честно, сейчас мы будем его бить. Вот мы собрались, он так сжался весь и говорит: знаете, если бы вы знали, как я вас ненавижу. Весна, осень, грязь, слякоть, эти чертовы палатки, а мне за вами ходить. И мы его не тронули.
У меня более интересная история. Я был определенными людьми, сам был вычислен как стукач. И в поезде мне как-то сказали: ты вот работаешь на КГБ, но я не стал ни в истерику впадать, ни возражать. Я сказал: если тебе так угодно думать, то думай. Помимо реальной этой опасности, еще, конечно, была и паранойя вычитывания стукачей в компании. Это я помню вполне.
А у меня на работе, я работала в институте информации. И, конечно, то, что мой муж сидит в лагере, в общем-то, это знали. Я приезжаю из лагеря, я кому-то рассказывала. А после этого какая-нибудь моя коллега выводила меня в коридор и говорит: Галя, все-таки вы рассказываете, а вот Анна Васильевна, она вообще подозрительный человек. Вы бы при ней не говорили. Проходит, ну, полдня или день, Анна Васильевна говорит: вы знаете, Галя, вы все-таки нехорошо при Анне Ивановне говорить, потому что, вы знаете, а у нее же кто, муж? Это говорили трое или четверо. Никто из моей работы ни разу меня не заложил. И это вот другая сторона.
Спасибо, Галина Ильинична. Лев Рубинштейн.
Стукачом было, что меня, кстати, и тогда возмущало, вполне допустимо обозначить любого человека, который тебе просто не нравился. Упоминаешь чью-то фамилию, человек отмахивается: а, знаю, стукач. Откуда ты знаешь? Ну, я так думаю.
«Свобода в клубах. Московские кухни. Архив 2005 года». Недавно Москву посетил известный философ Михаил Ямпольский, который ныне работает в Нью-Йорке. И он делал доклад об исчезновении политического из мира современного российского человека, из вообще сферы его активности. То есть он говорил о том, что в России люди сидят на нефтяной трубе, получают свои $100 пенсии, и ничто их больше не заставит выйти на площадь. И он, кстати, приводил вот московской кухне как один из примеров пассивного отношения русского человека, постсоветского человека, как угодно называйте, к политике. Для меня этот доклад прозвучал как чистой воды вызов.
Идея демонстрации на Красной площади после вторжения в Чехословакию родилась действительно на кухнях. Я считаю, что это не было политическое действие. Это был скорее нравственный протест, давший на кухнях и не только на них очень большой резонанс. Московские кухни – это есть вообще в разных культурах вот такие элементы, ну, я не знаю, как в Древнем Риме римские бани, культурные некие центры, да, средоточие всего, да, там скапливалось много всего. Так вот, политики там было немного, там была рефлексия на политику, там не создавались, как правило, программы политического действия. Поэтому говорить о исчезновении на этом основании политики, исчезновении ее в московской, в русской культурной жизни мало обосновано. Действительно, была некая трансформация. Для меня в 70-е годы кухня была, прежде всего, скажем, если угодно, такое ужасное сочетание университет культуры. Кухня там, я не знаю, у Андрея Дмитриевича Сахарова, вот Галя ее прекрасно представляет, у Юрия Осича Домбровского, ну, у самых разных людей с их разными взглядами, отношениями к действительности.
Я вот насчет политического и насчет доклада Михаила Импольского по поводу исчезновения политического. Он вполне четко в пределах западной социологии определил политическое как открытое выступление, реакция человека на какие-то события, последствия таких массовых демонстраций, выражений каких-то протестов. И в этом отношении, скажем, если сравнивать с началом 90-х годов, здесь политическое исчезло. Ну, демонстрации уже практически не собирают народ, 20-30 человек, и в этом отношении открытое выражение мнения толпы, людей, электората отсутствует. Присутствует сверхуявленное административное пожелание или мнение, а снизу люди либо соглашаются, либо, так сказать, мрачно не соглашаются про себя. Но, очевидно, разные культуры по-разному для себя определяют понятие политического жеста. В России всегда, и в Советском Союзе тем более, личная позиция была не только нравственной позицией, она была и позицией социальной и политической. Скажем, не хождение на выборы. Это ты сидишь дома, но ты в момент как бы необходимого волеизъявления, ты не хочешь на выборы. Это жест политический все-таки, в какой-то мере, идет к тому, что выражение политического и социального опять заключается на уровне кухонных рассуждений, а не открытого протеста или открытого жеста вот уличного, демонстративного.
Свобода в клубе «Аги». Мы обсуждаем тему «Московские кухни» и как-то так незаметно все больше переходим в сферу политического в сегодняшней России. Я бы все-таки хотела сейчас отдать микрофон Юрию Лорису.
А я не знаю, политическое ли... Не пора ли вновь по кухням московским? Так легко перелистнули страницу нам. Но, увы, Гусинский с Березовским не похожи на Галича и Солженицына. Говорят они, мол, тоже таланты, вольнодумцы, диссиденты, мол, тоже. Говорят они, политэмигранты. А я не знаю, что сказать. Не похожи. Зато всегда в России власть похожа на себя. В какой ты цвет ее не крась, похожа на себя. И сутью, и деталями, и степенью доверия, как максимум на Сталина, как минимум на Берию, как минимум на Берию. Наверное, все-таки не политическое, просто в те времена, кто искал свободы, находил свою кухню. Вот и все.
Надо напомнить о технологии, о технике, так сказать, шифрования. Мне очень понравилось, но быстро это, конечно, стало не шифровкой. Впервые кто-то как-то начали называть советскую власть Софья Власьевна. Никто не поверил, говорит, Софья Власьевна, это такая вообще гнусная баба. Вот, но, конечно, быстро расшифровали.
Володя. У Искандеров с Андреем Чегем диалог, друг один другого спрашивал, КГБ, наверное, боишься? Боюсь. Вот сейчас, наверное, тоже боятся, но может, не до такой степени, потому что в январе 2000 года, две недели после того, как Ельцин передал власть Путину, читаю в газете, слышал, Путин руку сломал. Кому? Ну, в газете написали, напечатали.
Ну, вы вот сейчас говорите, вы что, как бы ощущаете прямо это, волосы шевелятся, страх? Нет, конечно. Действительно, раньше кухни и были местом решения наиболее важных экзистенциальных проблем для собравшихся. Работа там, ладно, что-то сделал, не сделал, заплатили, не заплатили.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Виктор Славкин.
Насчет страха. Я помню, как мы сидели действительно на кухне годы, ну, 70-е, как всегда, значит, трепались. И среди нас были муж и жена. И вдруг мне позвонил швед такой, Ларс Клеберг, великолепный словист, и потом он тут 6 лет был культурным атташе, и вообще он прекрасный парень. А он любыми путями хотел приехать в Москву. И вот в этот раз он приехал переводчиком на выставку обуви. И я говорю, старик, приезжай, все, я говорю, сейчас, вот, говорит, приедет швед. И мы смотрим, как эта пара стала собираться домой. И ушли. Испугались.
Спасибо Виктору Славкину. У нас в гостях Толя Голубовский, социолог, канал «Культура».
Конечно, кухня была еще и зоной такой безопасности. Мне кажется, что именно на кухне как-то вот мысли о том, что вот где-то здесь кого-то могут слушать, появлялись меньше, чем в каком-то ни было другом месте. Меня вот, например, чрезвычайно волнует, как кухня бытует не только в Москве, но и в других городах нашей необъятной родины. Когда мы говорим здесь о том, что уходит политическое что-то такое, а вот существует еще региональное политическое, которое вовсе никуда не уходит, а очень бурно даже живет, и противостояния значительно более жесткие для обыденной жизни человека, принципиально важные, они не в Москве наблюдаются значительно лучше. Тоже вспомнилась одна цитата из Сандро из Чегема. Сандро спрашивает автор, вот все говорят индурцы, индурцы, вот злобные, откуда они взялись? И Сандро отвечает, они с парашютом прыгнули на нашу землю. И дядя Сандро говорит, автор, ну о каком парашюте ты говоришь? Ведь наверняка не было тогда парашютов, когда появились индурцы. Ты еще молод и глуп, говорит дядя Сандро. Для каждого времени свой парашют.
Анатолий Голубовский. У Дмитрия Александровича есть реплика.
Россия чем интересна? Народ не живет в одном времени. Тут безумное количество пластов населения, живущих в разном времени. Отсутствие политического – это описание очень узкого круга людей. Для кого-то вот то, что здесь уже есть прошлое, для кого-то еще оно не наступало. Для кого-то это крах святого, а для некоторых это уже прошлое и утомительно. В России всегда есть пласт, где кухня актуальная, где кухня усталая, где кухня возвращается снова.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Понятно, что за столом собрались люди зрелые, способные вообще что-то сказать и идеологическому противнику, и этому государству, и нашему президенту, и друг другу. Мне так пессимистически кажется, что наше с Володей поколение, то есть поколение 40-летних людей, это последние люди, в которых опыт жизни в советском пространстве каким-то образом сформировал способность к протесту. Я могу ошибаться, и мой вопрос, насколько молодые люди, для которых, видимо, проблема кухонь не проблема, они собираются в переходе, да, где угодно, у них куча информации по интернету, радио, на FM, формируется ли каким-то образом у этих людей какое-то нравственное чувство, которое позволяет им чему-то противостоять? Лев Рубинштейн, пожалуйста.
Лен, мне кажется, что ты права, что твое поколение последнее, которое выросло при советской власти и помнит те репрессивные коды и те коды освобождения, и на репрессивные коды реагирует. Мне кажется, с новым поколением все будет в порядке, потому что до них еще не дошли эти сигналы, которые доходят до нас. Может быть, они и до нас доходят ложные, потому что вольно или невольно мы их рифмуем с языком и опытом нашей советской жизни. Мы просто более, что называется, битые, мы чутче слышим. Но они выросли свободными, они просто не верят в то, что кто-то может их ущемить.
Лев Рубинштейн, Галина Салова, пожалуйста.
Теперешнее поколение, они, ну, более свободны, чем мы были. Мы были все-таки зашорены при всех наших минимальных комплексах, но тем не менее. Я помню, как мне нужно было какую-то ерунду сделать. Боже мой, я получала, как старший научный сотрудник, 150 рублей. Мне нужно освободившемуся человеку отправить было 600. Я начинала дрожать и думать, а что я скажу, когда мне кто-то на телеграф или кто-то ГБ спросят? Что сказать, послать их к черту, сказать, это какое ваше дело? Мне любовник подарил. А вот у теперешних ребят действительно, я независимый человек, а то, к чему шли мы. Это замечательно. А с другой стороны, грустно. Их очень мало интересует прошлое. Я уверена, что на чужом опыте можно учиться. Я сама училась на чужом опыте.
А сейчас я хочу передать микрофон Владимиру Тольцу.
Нравственное отношение, о котором ты говорил, которое вырабатывалось на московских кухнях, оно вообще вырабатывается в любые времена, в любых социумах. И среди тех, кто пошел за Клинским, кстати, тоже это вообще известная проблема нравственного императива, которая придумана не сегодня, как известно, нравственного закона внутри нас, как загадки. Московские кухни – это определенный исторический феномен, уходящий в прошлое, как мы выяснили, да, где существовала питательная среда и для выработки вот этого самого чувства. Это время проходит. Сама проблема выработки нравственного чувства, она остается, это не проблема даже, это естественный ход жизни. Но очень жаль, конечно, я абсолютно согласен с Галей, что люди не знают историю, молодые люди, но это такая, знаете, скоро переходящая жалость. Сегодня не знают, может быть, завтра узнают. Да, это не самое главное. Главное в твоем вопросе, мне кажется, это проблема как раз нравственного чувства. Она продолжает вырабатываться.
Спасибо, Владимир Тольц.
Что мне в будущем вашем? Какие резоны? Я, дед, не по моде и не по сезону. Состою из забытых сегодня вещей. Керосинок, заслонок и суточных щей. Не гонюсь за рублем, не пою под фанеру, и во времени ближе не вам, а Гомеру. Так устроена жизнь, справедливо вполне все грядущее вам, а все прошлое мне. Что мне в будущем вашем, сказал мой попутчик. Осторожней ступай, здесь становится круче. Что мне в будущем вашем, его лейтмотив. Никого не толкнешь, никаких перспектив. И тихонько скользнув со ступеньки последней, я к нему обратился. Скажи, собеседник, отчего в этом круге все кажется пошлым? Мне Вергилий ответил: здесь люди без прошлого.
Панайлова, «Вавилон, Москва», «Свобода в клубах», «Московские кухни», архив 2005 года. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.